Дорогие друзья, мы продолжаем читать вместе Бхагавад-гиту, как она есть. Издание с комментариями Его Божественной Милости Ачья Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Вот так она выглядит, так, эта книга. Мы уже с вами прошли вкратце и обсудили первые и вторые главы Бхагавад-гиты. Сегодня мы начнем обсуждать также вкратце третью главу Бхагавад-гиты, которая называется «Карма-йога». Это очень актуальная, важная тема для каждого человека. Карма-йога – это йога деятельности. Здесь будет говориться, что невозможно удержаться от деятельности. И это создает некоторую проблему, потому что в некоторых случаях мы не хотим что-то делать. Может быть, как Арджуна, он не хотел сражаться в виде родственников на поле битвы. Это была очень острая, драматичная ситуация, которая вывела из равновесия ум, чувства, погрузила в глубокую скорбь. И причина этого была нежеланная деятельность, как он понимал, которая приведет к плохим результатам. Дело в том, что карма означает также закон деятельности. Что бы мы ни делали в этом мире, будут последствия деятельности. И Арджуна, видя перед собой вот это поле битвы, видя предстоящую битву, события, он предвидел деградацию цивилизации, то есть разрушение цивилизации. Он уже описывал это в второй главе, что предвидел появление нежеланного потомства, когда религиозные традиции ослабнут с гибелью старших членов семейства, религия придет в упадок, нравственность. И появится нежеланное потомство, потому что женщины будут развращены. И это нежеланное потомство, оно не поддается какому-то духовному воспитанию, преемственности. Нежеланное потомство – это люди, которые своевольные, непокорные, не принимают авторитет старших, непочтительны. Они становятся безбожными очень быстро, и они затягивают весь мир в адское существование при помощи распри, жадности, жажды чувственных наслаждений, соперничества, обмана, лжи и так далее. Да, да, мы не будем описывать все эти последствия. Мы сейчас видим собственными глазами все эти иллюстрации деградации, можем понять, как это происходит. Это законы деятельности описываются. Мы можем видеть, согласно тому, что сейчас происходит, будущее прогнозировать. Как однажды один таксист в где-то в начале 90-х годов, 92-й год, на Урале я жил. Когда ехал в такси, он как-то догадался через разговор, что я занимаюсь какой-то эзотерикой, что ли. Тогда это было модно. Люди знали об экстрасенсах, эзотерике, что-то всплывать стало такое вот в обществе. И он сказал: «Скажи мне, когда будет лучше в стране? Думай, что я, может быть, вижу события, будущее». Я спросил этого таксиста, он был раздражен, знаете, тогда вот девальвация, вот, в общем, нищета, голод какой-то, в общем, страшное время было. Рэкет, бандитизм, вот все это всплыло. И вот он спрашивает меня, когда же будет лучше. А я его спрашиваю в свою очередь: как ты думаешь, много сейчас хорошего люди делают? И он там разразился, наверное, минут на 5, на 7, все вот. Вся боль стала выходить, говорит: ничего хорошего люди не делают, сейчас вообще страшное время. Стало писать, что каждый сам за себя. Воровство, обман, грабеж повсюду, сейчас убийство, заказные убийства, сейчас вообще ад какой-то. И я спросил: вот почему же ты ждешь улучшения, если ты не видишь ничего хорошего сейчас не происходит? Пока мы не начнем делать что-то хорошее, мы не должны ждать чего-то хорошего. Это закон кармы. И поэтому нужно знать это искусство карма-йоги. Потому что иногда мы не хотим делать, хотим устраниться от деятельности, как Арджуна. А иногда мы привязываемся к какой-то деятельности. Например, если деятельность позволяет нам разбогатеть, мы не хотим терять это положение. Мы очень тоже скорбим, расстраиваемся, если мы потери какие-то испытываем в своей жизни. И вот искусство карма-йоги говорит прежде всего: от деятельности невозможно отказаться. Невозможно сохранить навечно плоды деятельности. В чем же заключается искусство деятельности? Как быть счастливым, несмотря на то, что иногда мы действуем как нравится или как не нравится? В чем же как бы смысл этой деятельности? Это глава называется карма-йога. И здесь Кришна говорит Арджуне, что есть два типа людей, стремящихся познать свою «я». Мы с вами, если читаем Бхагавад-гиту, наша цель – познать себя, конечно же, познать свое «я». Первые 6 глав Бхагавад-гиты именно будут говорить о «я», человеческой душе, вот этой маленькой душе, индивидуальной душе. А следующие главы уже будут описывать сверхдушу, божественный уровень. И душа, она связана с божественным уровнем, частичка божественного мира, мы духовные по природе. И наша цель – познать. Бхагавад-гита именно для того и была рассказана Арджуне, чтобы осознать себя. Арджуна это сделал, услышав Бхагавад-гиту, и нам передали это послание также по преемственности. Как она есть? Так, как мы сможем познать свое «я» посредством деятельности? Здесь говорится, что два типа людей. Одни это делают при помощи философского размышления, постигают «я», а другие через деятельность. Но какую деятельность? Вот здесь описывается. Через деятельность, проникнутую духом преданного любовного служения. Вот как бы в этом суть карма-йоги. Она еще называется нишкам-карма. Нишкам-карма-йога. Или карма – это работа, кама – это желание, ниш означает без. Без желания выгоды. То есть из любви, из исполнения долга, с преданностью, с любовью. То есть причина деятельности не плоды труда, ни деньги, ни карьера, ни положение, ни что бы то ни было материальное, а причина деятельности, как бы наша признательность, выражение нашего как бы чувства любви и желания исполнить свой долг, ради исполнения долга. К этому призывает третья глава. Почему так? Есть пример. Пример бесполезной деятельности. Например, дерево. Дерево или тело человека, можно взять тот или иной пример. Если поливать корень дерева, то все дерево будет напитываться силой, энергией. Корень, так, суть. Если поливать отдельно листья, ветви, цветы, чтобы не было плоды, дерево высохнет. То есть вот это называется бесполезная деятельность. Деятельность ради себя самого, в отрыве от полного целого, бесполезная деятельность. Также поливать ветви дерева, не поливая корень. Другой пример – желудок в теле. Если мы наполняем пищей желудок, и столько деятельности за этим, нужно заслужить эту пищу, нужно заработать на эту пищу, нужно приготовить эту пищу, работают все части тела. Но лишь с целью удовлетворить желудок. Почему? Потому что желудок распространяет энергию на все тело. То есть вот этот желудок творения, корень вселенной, источник всего. Деятельность направлена на источник всего, называется карма-йога. Деятельность направлена на себя самого, называется карма. И она бывает разных видов. Мы расскажем о трех видах кармы сегодня. Карма, викарма, акарма. То есть деятельность разная бывает, разного направления. Помните, да, из сказки «Витязь на распутье» стоит перед указательным камнем в трех направлениях. И какое направление выбираешь, там есть свой результат. И также в этих трех видах деятельности есть разный результат. Карма, работа. В этом смысле это благочестивая деятельность, то есть предписанная священными книгами, святыми. Гуру Саду Шастры. Это говорит святой, это говорят, подтверждает Священное Писание, это говорит духовный учитель. Что нужно делать, что не нужно делать. Если я руководствуюсь наставлениями священных писаний, святых и духовного учителя, это называется карма. Благочестивая деятельность. Если я руководствуюсь собственной прихотью, нарушая законы священных писаний, законы Бога, это называется викарма, греховная деятельность. Значит, есть положительная деятельность, есть знака минус деятельность. Карма, викарма называется. Викарма – буквально работа против себя самого. Есть такие пословицы у нас, да, в русском языке, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Вот, значит, против себя же самого работаешь. Не плюй в колодец, потому что ты же будешь пить из этого колодца сам. Есть также пример «Свинья и дуб», кто-то написал из поэтов. Кто-то помнит, кто написал? А? Крылов. Да, это басня Крылова. Свинья копает, то есть она ест желуди под дубом. И когда желудей больше не остается, начинает копать под корень дуб. не понимая, что если дух погибнет, не будет и желудей, не будет и пищи. Это викарма называется. Так мы видим такие примеры, как наша Земля, наша планета, она страдает от деятельности человека. Это называется викарма или еще угрокарма, приводящая к ужасным последствиям. Много работаем, а результат ужасный. Это угрокарма. Упадок, загрязнение, конфликты кругом. Военное, значит, напряжение возникает, холодно-горячие войны. Это все результат деятельности. Но это называется викарма. И она приводит к страданиям. Когда мы чувствуем, что в жизни увеличиваются страдания, мы должны остановиться и подумать, что я делаю. В каком настроении? Например, человек стремится достичь благородной цели. Все стремятся. Но что означает благородная цель? Что-то хорошее, что-то возвышенное, безусловно. Но это что означает? Что и наши поступки к этой цели тоже должны быть такими же благородными и возвышенными. Невозможно достичь высокой цели низкими поступками. Вот тут запутанница. Вот тут мы должны разобраться, какие же поступки мы должны совершать, какие же слова произносить, о чем же нужно думать, когда мы выполняем какую-то работу. В моей книге о карме я привожу пример с 80-х годов из газеты «Известия», или «Комсомольская правда», вернее. Как сейчас помню эту статью огромную с портретом одного человека. И крупная статья, крупный заголовок. «Он строит Красноярскую ГЭС». Вот я читаю. Простая статья, и что же там? Журналист обходит вот эту стройку ГЭС, там плотина через Ангару, там работают огромные грузовики, перевозят камни, там бетон, кто чем занимается, там, в общем, много работы. И он просто ходит с микрофоном и спрашивает, что вы делаете? И кто-то говорит, я перевожу эти камни, перегораживаю Ангару. А вы чем занимаетесь? Я тут замешиваю бетон для стройки, для плотины. А вы что делаете? Я готовлю вот обед на всю бригаду. И он опросил очень-очень многих людей, десятки, может быть, сотни. И все говорили о том, чем они занимаются. И только один из них сказал, какой-то электрик, я строю Красноярскую ГЭС. Вот его портрет в газете, статья. Он строит Красноярскую ГЭС. Остальные готовят обед, возят что-то, какие-то камни. Вот они думают об этом, они говорят об этом. И то есть их сознание возвышается только одного из этих людей, кто думает, что он строит Красноярскую ГЭС. Итак, что же я делаю? Это направление кармы. Ум дает направление, желания мои, возвышенные желания. Если возвышенные желания есть у меня, то и направление должно быть правильным, и поступки соответствовать желанию. По поступкам повседневным можно понять, насколько возвышена цель человеческой жизни этого человека. Его культура, по его культуре. Карма. С кармой и викармой более-менее понятно, не так ли? Карма, значит, предписанная писаниями. Ну, к примеру, для нас известны заповеди библейские, 10 заповедей. Вот это нарушать не нужно. А что нужно? Нужно уважать старших, нужно любить Бога, нужно любить ближнего. Вот все эти предписания позитивные, это называется карма. А то, что запрещено, викарма. Есть еще понятие акарма. Акарма, частичка А указывает, нет кармы. Либо это отказ от деятельности, я должен что-то делать, но отказываюсь от этого всего. Например, разводы современные. Люди заводят семью, потом отказываются от исполнения долга. Называется акарма. Это отказ от деятельности приравнивается к викарме, греховной деятельности. Либо мы понимаем, что люди совершают грех для того, чтобы освободиться от каких-то проблем. Собственно говоря, мотив-то вот такой у них. Они думают, что так будут счастливы. В этой семье невозможно жить. Лучше отказаться от этого. То есть человек думает о счастье своем и как бы отречение проявляет, отбрасывает это все. Преждевременно, может быть, но сам мотив у него такой, да. Поэтому мотив тоже рассматривается, как же быть отреченным, как же быть свободным при этом. Это называется акарма. Как, действуя в этом мире, оставаться свободным от каких-то навязчивых законов кармы, которые нам присуждают плоды потом этой деятельности, связывают нас с плодами деятельности обязательно. Как семья, это может быть тюрьма для человека, а может быть и нет. Это зависит от его, насколько он осознает эту йогу. Йога. Семья должна быть связана с Богом, говорится. И тогда это йога. Эта семья неразрушима. Эта семья превращается в династию. Но семья, связанная только с моими чувствами, постепенно чувства присущаются к общению. Постепенно наши отношения как бы портятся. Или они становятся привычными, или они становятся уже навязчивыми, они становятся надоедливыми, они становятся обыденными, скучными, в конце концов уже неприятными и отвратительными в итоге. Я говорю, нет, я хочу отказаться от всего этого. То есть я сам испортил эти отношения и сам же от них отказываюсь. Карма-йога означает, что мы действуем так, чтобы ничего не портить в этом мире. Карма-йога возвышает ум человека, слова и поступки. То есть как бы это тоже путь к процветанию, безусловно, карма. В хорошем смысле слова. Но ви-карма, когда я хочу просто ради себя совершить какой-то неправильный поступок. Например, что сейчас легче? В 90-х годах было легче своровать, чем заработать. В 90-х годах один человек в поезде спросил меня, когда услышал лекцию о карме, мы ехали в плацкарте с группой и обсуждали эту тему. В 90-х годах, знаете, люди были общительны, более общительны. Искали тогда, перестройка была, поэтому все разговаривали о жизни в поездах, там, не знаю, на улицах иногда было слышно, как люди говорят громко друг с другом, незнакомые, взволнованные. И вот так случилось, что мы говорили о карме громко, и один человек в сердцах, мужчина, подошел ко мне и говорит, можно поговорить? Я говорю, да. А что если я подхожу к людям и говорю, ты мне должен? В чем я не прав? Я живу, говорит, в этой стране, но я сейчас потерял работу, меня сократили. Мне нет денег, у меня семья. Я не могу выжить. Я подхожу к этому человеку, который сейчас наживается на во всем, там, говорю, ты мне должен. Я говорю, ты занимаешься рэкетом? Там говорит, да. А что мне стоит делать? Это грех или нет, он спросил меня. Я говорю, да, это грех. Ну тогда как же быть, говорит, вообще? Кругом такая несправедливость. Действительно, как вот избежать греха? Вопрос. И здесь, в этой главе, описывается устройство мира. Не то устройство, которое предлагают физики или, может быть, астрономы, или биологи. Отношения. Счастье людей. Человеческое общество, хорошо, давайте рассмотрим. Здесь говорится, что Творец мира на заре творения. То есть в Пуранах это описывается подробно. Заря творения, то есть когда-то мир, он был сотворен. Несомненно, он возник. Возник он под управлением какого-то высшего разума, он создавался поэтапно. То есть это происходило, как и сейчас, эти этапы продолжаются. И развивалось творение. И он сотворил одновременно людей и богов, говорится. Что за боги такие? В множественном числе. Не бог, а боги. Боги. Это полубоги. Это в русский эквивалент, но в санскрите это суры. Это обычные живые существа, подобно нам, наделенные сверхъестественным могуществом управлять стихиями и определенными законами природы. То есть над людьми есть мир святых, над миром святых есть мир совершенных. И еще дальше есть иерархия. И вот эти совершенные – это те, кто управляет законами природы. А мы под управлением этих законов находимся, люди. Мы не знаем даже все законы. Веда говорится, 33 миллиона таких богов. Значит, 33 миллиона таких законов. Мы открыли, как наш ученый мир, лишь несколько таких законов. Как закон тяготения, там какое-то время они нашли, там какие-то, может быть, поля торсионные, может быть, ядерную энергию. Не так много. Даже солнечный свет еще не изучен по-настоящему. Люди еще не знают, что такое свет. Хотя свет именно всему дает жизнь. Никто не знает. Даже эта планета, на которой мы живем, еще не изучена до конца. Но это уже работает и без нас. Законы действуют совершенно. То есть они уже находятся под управлением, в гармонии. То есть мир существовал до меня. И сейчас существует неизвестный мне этот мир. И после меня будет существовать. И я так и не смогу понять, как он существует. Говорится, на заре творения были созданы люди и боги вместе. И было сказано, если вы хотите счастья, те и другие, вы должны совершать жертву. То есть наша карма-работа предназначена для жертвы. Совершая жертву, обретете счастье. Это закон. Закон устройства этого мира. Закон отношений. Если мы хотим счастья, процветания, то карма-йога означает жертву. Например, почему нам становится хорошо, если мы кому-то помогаем искренне? Почему вдруг эти люди становятся близкими, быстро, друзьями? Почему, если кто-то спасает жизнь человеку, он становится его братом? Так называют, теперь ты мой брат, теперь мы родственники. Почему вот эта жертва так вдохновляет? Это устройство, это как бы секрет, тайна деятельности. Но как совершить эту жертву правильно? Если человек живет подобно нам, современным людям, не понимая ничего ни о богах, ни о Боге, который над всеми богами один, единственный, не зная ничего толком вот эту ведическую культуру, ни Бхагавад-гиту не изучает, то как он будет действовать? В каком направлении? Тогда изучай веды, читай Бхагавад-гиту, изучай разделы вед, которые касаются жертвы. И там предписано совершать богам жертвы. Почему богам? Это язычество, вы скажете. Обратите внимание, это язычество, если мы это делаем для того, чтобы подкупить этих богов. На министерство существует, и есть царь. И министерство должно работать под управлением санкцией царя. Но люди не идут к царю, это высоко. Они идут в министерство по определенным вопросам, определенные кабинеты, к определенным личностям. И там есть обязанности согласовывать это, получать санкции свыше и исполнять эти желания, скажем, или не исполнять эти желания. Подобно этому устроена Вселенная. Бог – это тот, кто санкционирует, окончательно дает санкцию. И вот эти боги, они его министры. И если мы подкупаем этих богов, не думая о Всевышнем, то это язычество называется. Но если мы предлагаем этим богам для того, чтобы они предложили это Богу, они умеют, они знают, как это делать, они выше нас. Это карма-йога называется. Это тоже поклонение Всевышнему, хотя делается косвенно, не совсем правильно. Не как следует, говорится в Бхагавад-гите. То есть Бог говорит, они тоже так поклоняются мне, но не как следует это делают. Не совсем правильно они это делают. Можно делать и напрямую. Но люди могут не знать ничего о Боге, могут не понимать, как совершать такие жертвы. И, собственно говоря, жертва – это наша речь, жертва – это наши поступки, жертва – это наши мысли. Эти кровавые жертвы, которые в ведах есть, они запрещены Буддой были много лет назад, 1500 лет назад. Потому что люди в Кали-югу, они извратили этот принцип, они стали просто бойню устраивать ради того, чтобы съесть животное. Сейчас нет таких квалифицированных браманов, которые бы совершали такие жертвы. Правильно. И в Пуранах описывается очень старые истории на заре творения. Эти браманы великие, их называют земные боги, они могущественные, эти браманы. Они могут управлять даже стихиями природы, настоящие браманы. Они совершали эти жертвоприношения, да. Но животное прилагалось в жертву не для того, чтобы его есть и убить. Нет, а для того, чтобы проверить истинность яги, жертвы. Потому что в конце яги, в такое жертвоприношение, животное омолаживалось, восстанавливалось. Убитое животное, старое брали, восстанавливалось и омолаживалось. Вот это была настоящая яги. Сейчас, несомненно, это невозможно. У нас только осталась пословица на этот счет. Издревле каким-то чудом сохранилась. Если ты не можешь вернуть жизнь, не имеешь права убивать. Вот. Но когда-то они умели закладывать животное в жертву, старое, и омолодить его. И это было доказательством, что яги успешно. Сейчас не может быть и речи о том, чтобы кто-то мог проводить такие жертвоприношения. Поэтому у нас есть в сознании это сознание каких-то кровавых, страшных жертвоприношений. Мы говорим, вот это жертва, значит, что это кровавое, страшное, детей, людей, животных приносят в жертву. Нет, это делают дикари, не цивилизованные люди. Будда запретил цивилизованным людям заниматься такими кровавыми жертвами. Бог говорит, я пресыщен этой кровью вашей. То есть ему это не нравится на самом деле. Итак, это ахимса, не насилие. И совершая эти жертвоприношения богам, боги передают Всевышнему, и таким образом желудок получает питание. Так, тело Вселенной, да, и все живые существа становятся удовлетворенными. как есть история об одном человеке, который перепрятал себе пищу в голодное время. Не хватало пищи, он, ну, многие люди так делали, перепрятали пищу, чтобы потом где-то съесть. И когда он собирался съесть, увидели эту пищу голодные люди, несколько человек. И они взмолились ему: дай хоть крошку, мы умираем с голоду. И что-то у него изменилось, он увидел их. И он поделил эту скудную пищу между этими людьми. И когда они съели, они были счастливы. Они объединились в одну семью, помогали друг другу и выжили. Это интересный момент. И также история об одной девочке. Мы эту историю нам рассказывали еще, когда учился в школе. Возможно, вы слышали тоже, учась в школе, эту историю. Она вела дневник в блокадном Петербурге, Ленинграде. И умирали родственники, он записывал там, такая, в общем, трагедия, ну, светлая трагедия, потому что эта девочка выжила одна, единственная, потому что она заботилась обо всех этих умирающих голодных людях. Она отдавала последнее от себя. И она выжила среди всех других. То есть она совершала ягью. Потому что ягья дает силу духа. Итак, это вот нужно исследовать этот вопрос психологически, духовно, физически. Что же происходит в сознании человека, когда он совершает что-то бескорыстное от сердца? Несомненно, он чувствует счастье сам. И счастье чувствуют другие люди. Возникает духовное сближение. Вера друг друга, укрепляется дух, разум, чувства. И вот это как бы такие бытовые примеры жертвоприношения ягьи. Поэтому, как минимум, честно исполняй свой долг, говорится здесь. Ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Долг – это тоже ягья, ради долга. Как, скажем, мать, она готова служить своей семье, своим детям из чувства долга. И это служение, оно формирует любовь. Есть примеры матерей, которые не воспитывали своих детей, может быть, отдавали в детдом, или, ну, в общем, как-то так случалось, что они не воспитывали, не служили своим детям, но выросший ребенок не чувствовал любви матери, и мать тоже не чувствовала любви к выросшему ребенку. Сложно было эти отношения установить. Как правило, у ребенка остается обида, матери травма, потому что не было служения, и любовь эта не сформировалась, хотя должна была быть, это мой ребенок. Но связи мы не чувствуем, это трагедия. И та мать, которая служит своему ребенку, через это служение она чувствует такую любовь, она готова прощать его всю жизнь, она готова поддерживать его при любых обстоятельствах, то через служение формируется любовь. Если мы, как люди, не будем совершать вот это служение из чувства долга, хотя бы в семье, на своем месте на работе честно трудиться, мы не сможем почувствовать счастье, это развивающейся любви, то, что мы жаждем как живое существо. Чтобы нас любили, мы были любимы, это главная как бы суть нашей жизни. Это достигается, развивается через служение. Преданное, любовное, бескорыстное служение. Служение за деньги не является служением, это викарма. Это уже продажная любовь, если о любви говорить. Хотя, конечно, есть торговля, я понимаю, есть торговля, это принцип цивилизованного общества. Но торговля – это тоже форма благотворительности, а не наживы. Это для блага всего общества. Это тоже формирует любовь к людям. Нельзя, как есть теневой бизнес, допустим, мне рассказывали, они делают какие-то имитации каких-то препаратов медицинских, аптечных. Просто наклейку делают какую-то, имитируют авторитетную наклейку и продают как лекарство, там просто вода. И люди зарабатывали миллионы в 90-х годах теневым бизнесом. Но это не формирует цивилизованное общество. Это называется викарма, она против направлена самого же человека, который это делает. Не приносит счастья ни себе, ни другим. Бесполезный труд. И любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну. В русском эквиваленте это вышень или всевышний от этого слова. Вишну – это санскритское слово, значит, все пронизывающие, все проникающие. То есть этот мир, Поддерживается Вишну, вот это Бог Вишну, Всевышний. Одно из имен Бога Вишну. И любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну, который поддерживает все сущее и каждого в этом мире. Иначе она приковывает человека к материальному миру, к страданию имеется в виду. То есть, когда мы говорим, материальный мир – это мир страданий. Если мы говорим о счастье, нужно вдохнуть счастье в этот мертвый мир, в этот страдающий мир. То есть, и как же это сделать? Это называется карма-йога. Деятельность, духовная деятельность. То есть, мы привносим счастье вот этой деятельностью. Если мы не действуем таким образом, счастья нет в этом мире, он материален, он мертвый. Поэтому сын Кунти выполняет свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Это Бхагавадгита было рассказано примерно где-то 5000 лет назад, и люди все знали о Вишну. Сейчас западный мир, может быть, недавно узнает только об этом, забыто. Но я слышал, что божества Вишну до сих пор находят в разных континентах мира. В раскопках. То есть доказывает, что была ведическая цивилизация когда-то, вот в те годы не было еще христианства или ислама не было буддизма. Веды – это очень древние писания, Бхагавадгита, одна, вот, квинтэссенция вед. И люди знали, что есть один Всевышний. Сейчас, когда много религий, нам труднее сориентироваться, если он один, почему он разными именами называют его. Кто-то Аллаху поклоняется, кто-то Иисусу Христу поклоняется, кто-то Йогави, Яхве. То есть разные имена, разные языки, разные обряды. Как сориентироваться в этом? Да, итак, мир устроен. Устроен так, что необходима жертва. То есть, если мы не делаем ничего хорошего в этом мире, то мы получим плохой результат. Даже не делая ничего дурного. Интересно. Я могу сказать, я ничего плохого не сделал. Почему жизнь так плохо устроена? А потому что ты ничего хорошего не делаешь. То есть, недостаточно ничего. Говорит, я хороший человек, потому что ничего плохого не делаю. Что-то хорошее сделай. То есть, как бы здесь у нас есть обязанность быть счастливым, получается. Не просто я буду, я должен стать счастливым, я должен сделать это. Так, это карма-йога называется, сделать работа. Работа, которая имеет последствия хорошие. Но есть еще а-карма, мы не объяснили это слово. А-карма одно значение, это отказ от деятельности, это что-то тоже греховное, неблагоприятное, пренебрежение долгом. И другое значение позитивное. А-карма означает деятельность, не приносящая плодов, освобождающая душу. То есть плоды связывают меня. Если я получаю большие деньги, я привязываюсь к работе. Я боюсь потерять работу. Я боюсь потерять эти деньги. То есть я привязываюсь к этому всему. И когда приходит мое время покинуть этот мир, я думаю, а как же счет в банке? Я это все заработал. Куда это все пойдет? Вот этим что ли? Олухом Царя Небесного? Да, Соломон сокрушался об этом. Говорит, все суета, сует, бесполезно все. Я столько сделал потрясающих вещей. Храм построил фантастически. Весь мир строил этот храм. Я от Бога получил разум. Я такие вещи сделал. Но что я вижу? Мои потомки неразумны. Они даже не понимают, что я сделал. Они просто растрачивают все мои богатства. Попусту, бездумно. Суета, сует, он сказал. Он уходил в таком, знаете, разочарованном состоянии. Это деятельность ради плодов обязательно разочарует нас, так или иначе. И все блага в этом мире, благодаря а-карме, они даруются. Называется на санскрите прасад, милость. Например, если вы пищу освящаете, Богу предлагаете, я думаю, что кто-то из вас делает уже это или слышал об этом. Освященная пища. Ну, в церквях также это делают, во всех храмах есть что-то подобное, да? Пища освящается. То эта пища, если она правильно приготовлена, правильно, с любовью к Богу, есть стандарты. Я сейчас об этом не буду говорить. Может, потом, если будут вопросы. Есть стандарты приготовления пищи, и есть специальные, как бы, ну, ритуалы, что ли, как это сделать правильно, как эту любовь с пищей предложить Богу, то мы уже получаем эту пищу, освященную как прасад, как дар, божественный дар. То есть несет духовные качества эта пища. Можно привести пример. Железо. Если мы погрузим железо в огонь, оно обретает качество огня. А же пища, предложенная Богу, обретает духовное качество. Вы скажете, но все равно это железо. Оно просто раскаленное. Может быть, потрогайте. Действует как огонь. У вас ожог. Также пища. Она предложена Богу. Вы скажете, ну это та же самая пища. Вы просто поставили ее на алтарь, что-то произнесли, что-то сделали, обратно ее поставили. Что это такое? Попробуйте. И вы увидите. Пища несет духовное знание. Просветление, счастье, очищение. Это необходимо непосредственно ощутить. Это называется акарма деятельность. Никаких плодов вы не получаете. Вы берете, предлагаете на алтарь тарелку пищи, обратно то же самое получаете. Никакой прибыли и никакого убытка. Ведь не теряете и не приобретаете с материальной точки зрения, а с духовной точки зрения обретаете что? Счастье. Вот это называется акарма. Есть другой пример, который мы приводим из истории. Я сейчас точно не помню, где это происходило, может быть, в Боснии когда-то. Жили два брата по соседству. Один был женат, у него была большая семья и дети, а другой был холост. И у них было одно поле пшеничное, и они его пополам поделили и работали, выращивали пшеницу. А, нет, они его делили пополам, этот урожай, да, пополам, 50 на 50. И вот этот брат, неженатый, ночью плохо спит, потому что думает, вот 50 на 50 как-то нехорошо. У моего брата большая семья, дети. А я один, зачем мне 50%? Я ему говорю, бери больше, тебе семью кормить нужно. Не берет. Нет, 50 на 50. Совесть его мучает он. Ночью просыпается иногда, спускается к себе в амбар. Берет мешок зерна и тайком идет к брату в дом, подсыпает ему в подвал, в амбар. А тот женатый тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает, 50 на 50, нехорошо. Вот у меня дети вырастут, меня будут поддерживать. В принципе, я хорошо устроен, но он-то один. Вот на старости лет мне тоже не поможет. Говорит, себе откладывай побольше, бери больше, и откладывай себе на старость. Не берет. Он тоже просыпается, да, тоже ночью спускается к себе в амбар, берет мешок с зерном и таком подсыпает брату. И так они почти каждую ночь посыпали друг другу зерно. И однажды ночью встретились случайно с мешками за спиной. Что тут делаешь? Да, вот гуляю, не спится. И с мешками они, в общем, поняли. И так вот люди узнали, что они делали. Интересный пример, потому что, как мы видим в этом примере, количество зерна в этом обмене у них не увеличилось, не уменьшалось, видите? Они подсыпали каждую ночь друг другу зерно. Из пустого в порожнее, как говорится. Бесполезно. А любовь росла. А вот говорится, что наша собственность предназначена не для накопления, а для обмена. В этом мире достаточно, достаточно всего, чтобы все были счастливы. Но поскольку есть жадность, и мы вот скапливаем, мы прячем что-то, мы в банке все устроили, коды, шифры, карты, спрячем свои богатства. Нет этой яги, нет жертвы. Люди не собираются, чтобы совершить ягью для блага всего мира, утраченные знания. То при всем при этом мы живем в страхе, в беспокойстве, в жадности своей, в зависти. Даже имея деньги, счета, мы все же несчастны, не удовлетворены. Потому что будете счастливы, говорится, только ягией, только жертвой. В Гите говорится это. Это закон изначально незыблемый. Нельзя его изменить. Изменив конституцию, скажем, или какие-то еще вещи искусственно. Так, как говорится, такова жизнь. И в награду за ягью полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором. Вот этот духовный учитель, который дал комментарий к Бхагавад-гите, Вот как она есть, это единственное такое издание, как она есть. У нее было много учеников в Западном мире, в Индии тоже. Он ушел в 1977 году, вот здесь, во Вриндаване, в этом месте, где мы сейчас находимся. Ежегодно здесь собираются к этому дню тысячи-тысячи паломников, чтобы почтить его уход. Здесь также его самадхи, его тело захоронено. Это священное место, которое тоже тысячи-тысячи паломников ежегодно приезжают сюда. Получить как бы это благословение, этот прасад, этот дар. Вот этот дух Прабхупады. И он был известен тем, что он был очень мягким, очень добрым к людям. И при этом не шел на компромисс абсолютно истинно, был очень тверд в знании. Это человек-легенда уже, это как бы человек, как говорится, который пролил божественный свет на нашу цивилизацию. Я думаю, что он остановил очень страшные события вот своей проповедью, своим влиянием, вот этими книгами также. И особенно своими учениками. Мы знаем также его учеников многих. Все они практически святые люди. В той или иной степени, но все. И однажды он на утренней прогулке в Индии с учениками. Обычно они также о чем-то беседовали в утреннюю прогулку. И один индус, богатый человек, тогда приходил общаться с Прабхупадой. Очень привязался к нему и стал жертвовать деньги, чтобы Прабхупада строил храм и печатал книги. Он как бы стал помогать миссии. В Индии много людей помогают строить храмы. Здесь на каждом храме есть такие таблицы, кто вкладывал деньги туда. Это все богатые люди делают храмы. Невозможно по-другому создать. И в Индии храмы их тысячи, их тут не знаю сколько. Это считается долгом каждого богатого человека, ну, построить храм, что-то священное дело поддержать. Этот человек искренне помогал. И однажды Прабхупада на прогулке спросил его: а откуда ты берешь свои деньги? Ты, говорит, очень богатый. Говорит, да, говорит, я богатый, у меня заводы, фабрики. А что ты делаешь? Я произвожу стекло, Прабхупада. Стекло – это хороший материал строительный, он всегда нужен. Поэтому мой бизнес, он беспроигрышный. А где ты берешь стекло? Ну, стекло – есть процесс, есть способ. Из песка добываем песок, кремний. Там есть процесс, когда мы этот кремний превращаем в стекло. А где ты песок берешь? Да он на берегу моря, там карьеры, там полно песка. А, ты воруешь у Бога. Прабхупада был бескомпромиссен в этом смысле слова. Он говорил богатым людям в лицо, что твои деньги принадлежат Богу, ты знаешь об этом? У тебя ничего нет, ты отсюда уйдешь без копейки. И вот он сказал: значит, ты вор, воруешь у Бога. И человек расстроился, когда услышал, и испугался. Он понимал, что Прабхупада – это великий святой, великая миссия. Он всегда говорит правду. Он подумал: неужели я вор, неужели такая оценка мне? Но Прабхупада, ведь я же жертвую деньги на хорошие цели. Ну, тогда не такой уж большой вор, как Прабхупада. А на самом деле, вся наша собственность принадлежит Богу. Ничего нет. Не то, что я говорю, вот 50%, 10%, вот столько Богу. На тебе, Боже, что нам не гоже. Что не жалко, могу отдать Богу. Но на самом деле, факт-то в другом, что все принадлежит Богу. Это ключевая мантра Ишапанишат. Ишавасии дам сарвам, говорится. Вот. Можете повторять эту строчку. И мы научимся многому, просто признав этот факт, что все принадлежит Богу. Мы освободимся от эгоизма. Мы сможем правильно распределять собственность. Мы научимся тому, что не смогли сделать ни коммунисты, ни капиталисты, ни социалисты. Потому что они так не смогли распределить собственность, не понимая, кому все принадлежит. Богатый говорит, нам все принадлежит. Бедный говорит, нам тоже нужно что-то. И так далее. Они спорят, они прячут, они воюют, они революцию устраивают и войны. Но все принадлежит Богу. Вот эту мантру нужно распространять. И люди, повторяющие ее, они изменят мир. Видите, как все просто? Если мы будем изучать, если будем помнить об этом, мир изменится через наше памятование об истине. Ям-ям апис маран баба. На чем думаешь, тем становишься. Потому мы думаем о Бхагавад-гите сейчас с вами. Мы думаем о карма-йоге. Потому что карма, деятельность тела, порождает новое тело в следующую жизнь. Мы уже описывали, да, обсуждали, вернее, в вторую главу Бхагавадгиты, и душа вечна, и родившийся обязательно умрет. Умерший родится снова. Закон реинкарнации описывается тут. И как же это происходит? Дерево вырастает из семени и дает новое семя. Из семени вырастает новое дерево. Из дерева дает новое семя. Из семени вырастает новое дерево. Вот таким вот образом. То есть мы перерождаемся. Как? Куда мы пойдем? Кем мы будем? Законы природы очень точны. До малейшего атома и молекулы все совпадет с нашей деятельностью. Вот это карма, это деятельность. Ничего случайно не комбинируется в этом мире. Из этого материала, стихий, молекул, атомов, то, что наблюдают биологи, не знаю, химики, великие ученые, этот сложнейший механизм творения безошибочно работает. Кому-то присуждается тело больного человека, кому-то присуждается тело в богатой семье рождения, кому-то присуждается тело талантливого и красивого человека и так далее, и так далее. Такое разнообразие. Это не случайные совпадения или несчастный случай, плохое рождение. Это закон кармы, точнейший закон кармы. Мое следующее тело целиком зависит от того, что я делаю в этой жизни. Я создаю новое тело, говорится в Бхагавадгите. А мне кажется, что я деньги зарабатываю. Семью поддерживаю. Но это тоже правильно. Но это внешний фактор. А внутренний фактор? Я развиваю определенный тип сознания. Оно меняется. Меняется деятельность, меняется сознание. Если деятельность становится неблагоприятной, сознание скверняется. Если деятельность будет более благоприятная, сознание очищается. Поэтому деятельность должна быть очищающей, не скверняющей. Чтобы во всяком случае нам не довелось родиться собаками и кошками в следующей жизни. Или свиньей. В Бхагавадгите есть картинки, я хочу показать вам. По этому поводу, что касается реинкарнации, такие они простые, но очень понятные. Если тут есть такая картинка. Да, есть, смотрите. Вот тут четыре картинки. Ну-ка, наведите. Правильно я показываю, видно что-то? Вот здесь вы видите лицо человека на каждой картинке. Пол лица человека. И пол лица это уже другое, другая форма жизни. А и также на край картинок нарисована деятельность, которой занимался этот человек и кем он стал. То есть деятельность превращает нас, трансформирует наше существование. Первая картинка – это дерево. Нет, здесь тигр. Вот здесь человек жарит шашлыки, мясо, только что он кого-то зарезал, разделал его тело, его ноги, его лапы, его там сердце, вырвал там печень, все эти мышцы нанизал на шампура и на огне жарит и предвкушает. Это вот эта картинка верхняя слева. И результат этой деятельности нарисован справа от этого лица человека тигр. Вот он к этому приспособлен, у него есть естественные клыки, когти, и он хищник, он убийца природный. Без греха это делает. Без ответственности. А человек отвечает за этот поступок. А здесь, вниже, человек жрет. Вот это слово подходит, потому что он там просто вот этот стол навалено, там все, всякого мусора там, и раки, и чеснок, и лук, и, ну все вперемешку, он просто жрет все это. Ну и понимаете, там есть результат, хорошая свинья лежит там. А здесь обнаженная женщина позирует на обложке журнала. И результат этой деятельности – дерево. Оно обнаженное стоит потом сотню лет без греха. Никого не тревожит. А здесь спит человек, нижняя картинка справа. Ну, спит. Сон – главное занятие. Может быть, бывают такие люди. Редкое качество спать постоянно. Ну вот медведь может спать полгода. Прям несколько месяцев буквально он спит в берлоге. Вот такие простые как бы картинки вот, помогают нам понять, что происходит в этом мире на самом деле вот, с внутренней точки зрения. С внешней мы видим просто разные формы жизни, но откуда они и почему и что. Много на этот счет теорий, загадок, неясностей. Но вот эта картина, она помогает нам прояснить, что происходит на самом деле. Работа, наша работа в этой жизни формирует новое тело. Вот законы кармы. Карма, но здесь карма-йога. Тут интересно. Здесь написано, как освободиться от всех грехов в 13 тексте 3 главы. Это секретный текст, я его читать не буду. Освободиться от всех грехов. Хотя я уже проговорился, поэтому скажу, конечно. Послушайте внимательно этот стих, как освободиться от грехов. Очень простой рецепт, очень действенный. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, поистину вкушают один лишь грех – карму едят. Можем карму есть, видите? То есть пища – это чья-то карма. Кто-то готовит пищу – это чья-то карма. Например, человек убивает животное, чтобы съесть. Такой пример. Что происходит с кармой? Карма, в данном случае его деятельность, это убийство. Да, акция. А какова реакция за убийство животного? Животное – это уже такая высокоорганизованная жизнь. Это не растение, скажем, не овощ какой-то, почти бесчувственный. Животное уже сознает, что этот акт насилие совершается над ним, оно осознает, а значит чувствует страх, сильнейший страх, отчаяние, боль. Ну, можете себе представить, что-то подобное, как и человек, может быть, не так же, может быть, с такой же остротой и глубиной, потому что у человека еще есть любовь в сердце, еще есть какие-то более тонкие отношения, да, у животного может быть грубее, но оно испытывает эти вещи, видно по реакции. И вот это настроение убийства, которое совершает человек, вселяя страх в живое существо, отчаяние, боль, оборону и даже иногда злобу, они фиксируется это настроение в клетках убитого животного, особенно в крови. Иногда мы слышим, какая-то религия рекомендует есть кошерное мясо, то есть без крови. В их понятии кровь является душой. И это не случайно, потому что кровь – это субстанция очень чувствительная к умонастроению. Адреналин в кровь выбрасывается из страха в ту же секунду. Из зависти яды появляются в крови в ту же секунду. Когда любовь, наркотики появляются в крови в ту же секунду, вырабатывает умонастроение. То есть кровь реагирует на наше настроение и формирует наше тело. Наш ум формирует тело через кровь. И вот это животное, забитое на бойне, я сделал акцию. А что я поедаю? Какую реакцию? Страх, агрессию, боль, отчаяние, злобу. Обратите внимание, если собаку кормить сырым мясом, она станет страшной, страшно свирепым зверем, жутким, злым. Эта пища формирует сознание. Говорит, ест грех. Но в данном случае собака безгрешно остается. Она злая или добрая, неважно. Собака не получает из этого никаких последствий. Она лишь расходует свою плохую карму в собачьем теле, душа, которую она заслужила плохой деятельностью, это форма жизни. Но теперь она там расплачивается, чтобы снова эволюционировать, переходить в более высокие формы жизни, вплоть до человеческой. И здесь, однако, человек платит за все свои злодеяния. Он поедает собственное зло. Викарма. Поэтому есть такая картинка еще, аллегорическая. Человек с топором над головой животного, коровы. Но у коровы человеческая голова, а у человека коровья голова. На санскрите называется это мамсо, мясо мы называем. Мамсо, значит, я ты. Сегодня я тебя съем, потому что ты вкусный. Завтра я позволяю тебя съесть, то есть меня съесть тебе. Мы обмениваемся. Мамсо – это мантра, произносится на ухо животному, который человек пытается, хочет съесть. Говорит, произнеси ему мамсо и слушай внимательно. Я – ты. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Договорились. Все будет справедливо. Поэтому Будда об этом говорил. Сегодня вы убиваете козла, чтобы съесть, завтра вы рождаетесь козлов, чтобы быть убитым. Это законы кармы. Вот такая картина. Но это принцип, потому что карма, конечно же, намного сложнее закона. Невозможно его осознать человеческим разумом. Это сплетение кармы невозможно понять. Можно понять только три вещи. Карма, викарма, акарма. Потому что в жизни мы совершаем много разных поступков. И хороших, и плохих, и смешанных. И все это, представьте, нужно, все это нужно учесть, когда подходит конец нашей жизни. Нужно все это посчитать. Есть такой компьютер, такой жесткий диск в каждом из нас, где вся эта память хранится. В момент смерти все это просматривается нами же. И есть судебные органы выше нас, которые вот этот мир совершенный, кто управляет законами жизни и смерти. Есть божество, отвечающее за смерть непосредственно. И он квалифицирован на 108% присуждать справедливое рождение. Он как бы просвечивает наш жесткий диск. И там есть специальная программа у них. Запускается, выдается. Рай человек попадает. Заслужил. Почему? Он столько сделал доброго. Он столько совершил жертвы. Он от себя последнее давал нищим. Он столько так любил людей. И прочее, прочее, прочее. Никогда не применял насилия на высшую планету. А этого куда? В ад. Почему? Он столько совершил злодеяний. Сейчас, когда он умер, люди вздохнули с облегчением. Вот такие вещи, вот такие законы природы. Мы не должны думать, что все это происходит случайно в этом мире. Есть закон кармы, все очень точно, научно. Просто мы должны наблюдать в нашей жизни этот опыт, обрести также. Тела всех существ зависят от злаков. Здесь так говорится, злаки. А зерновые, то есть сила именно от зерновых приходит, не от мяса. Мясо имеет откуда там у него витамины. Просто он ест того, кто ест зерно, получает таким образом, косвенным. Но вегетарианские живые существа, они сильнее мясоедов. Слон сильнее всех. Бык очень выносливый, силен. Они самые сильные вегетарианцы. Более того, они любят работать, смотрите. Слон понимает 22 команды на работе. Бык 6 команд понимает. Они счастливы, когда работают. Почему? Вегетарианцы. Им нравится отдавать. Они более творческие, склонны к отдаче. А мясоеды, они сильны в агрессии. Тигра вы не запряжете. На волках пахать не будете, уверяю вас. Это невозможно. Они агрессивны. Их сила в агрессии, в остальном они ленивы. Быки, наоборот, они не агрессивны, они активны в отдаче. Это разная пища, разные природы. Итак, злаки дают силу интеллекту и телу. Но растут они благодаря дождям. Не просто поливу. Полив хорошо, но очень важны дожди, потому что это не просто вода. Есть тонкие законы природы. Например, описывается, откуда берутся драгоценные камни. Это капли дождя, упавшие на головы капюшон змей, становятся драгоценными камнями. Так написано в Ведах. Есть такие тонкие законы природы. Также дожди необходимы. Не только полив, но дожди. Дожди с небес. Вот с этой праной, с этим воздухом, через солнце или через луну идут эти потоки. И они напитывают злаки. Злаки, выращенные под солнцем или под луной, имеют разные качества. Овощи, допустим, они берут свой сок из лунного света, а фрукты из солнечного света. Одна ноздря у нас связана с солнцем, одна с луной. Разные каналы тоже. Это уже тонкости как бы йоги. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью. А ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Что такое ягья? Это наши обязанности, которые мы выполняем честно. Итак, дожди из яги. Вы скажете, хорошо, но мы не совершаем никаких ягей. А дожди вроде как идут. Но посмотрите, дожди идут нерегулируемо. Как бы стихийно. Потому что иногда мы делаем что-то хорошее, иногда что-то дурное. И вперемешку. Поэтому природа сбита с толку. Все живые существа сбиты с толку. Люди сбиты с толку. Как Жак Ив Кусто, я любил читать его книги, потому что он любил животных, он изучал моря, океаны, он там изобрел акваланги, подводные дома, вот, в общем, интересный человек. И его сын Кусто, он стал защищать этих морских животных, вот у него пробудилось, знаете, такое сострадание. И была передача, я видел, как он приручил одного тюленя морского. И там показано, как они познакомились. Сначала тюлень укусил его там с недоверием, там в плечо цапнул его. А потом они подружились. И как только он появлялся, Кусто вот, в своем костюме, с ластами, с маской, тюлень тут же подплывал, обнимал его, вот, ласкался, ели вместе, плавали вместе. Чудесно было наблюдать. То есть это животное, это часть природы. Оно почувствовало любовь и доверие, и мы сразу видим, что у них пробуждается разум, начинают понимать друг друга, удивляться, боже мой, тюлень, какой умный, как что он умеет, и у него есть характер, и мы начинаем привязываться к нему, как к ребенку маленькому. И он сказал, я совершил страшную ошибку, когда сделал это. Он плакал, сидел, потому что этот тюлень почувствовал доверие ко всем людям после этого. И однажды какой-то человек на берегу, и тюлень поплыл к нему, с любовью обнять этого человека, человек взял камень и убил его. Поэтому природа сбита с толку сейчас. Что мы делаем? Что сделает этот человек? Я не знаю, а этот что сделает? Люди такие разные. Есть злые, есть добрые, есть святые, есть подонки. О, человек. Столько всего он творит. Поэтому сейчас нам трудно понять, как это из Яги дожди происходят. Потому что природа сбита с толку. Но на самом деле природа, она упорядочена деятельностью человека. Здесь, в Индии, здесь, особенно в Южной Индии, по всей Индии, я думаю, много храмов, огромное количество разных там богов тоже. Где-то уходит в язычество, где-то люди забывают про Бога, где-то нет. Яги совершаются. Традиции. И интересный момент. В Майяпуре в прошлом году есть специальный день, который как-то называется, но он называется начало весны. Васанта Панчами называется. Васанта – это весна, то есть день начала весны отмечается. Это очень интересно. Они высчитывают этот день астрологически по лунному календарю. Каждый год он разное число получается, это лунный календарь. И брахманы приходят совершать ягью в этот день, чтобы начало весны. И уже на следующий день тепло. Сразу же. Всегда мы этому удивлялись. Что природа очень порядочна. Здесь есть сезон дождей 4 месяца. И каждый год 4 месяца дожди. А вот сейчас мы здесь живем уже несколько месяцев во Вриндаване. Каждый день солнце. Не было дня, чтобы не было солнца. Если даже пасмурно, не такой большой. Солнце мы видим каждый день. Все дни солнечные. А 4 месяца будут лить дожди. То есть как-то природа здесь более упорядочена. В целом. Но, конечно, когда мы видим мир северный, более там западный, трудно, значит, предугадать, что будет, какая погода. Сезоны как бы тоже иногда смещаются у нас. Вот зимой, может быть, вдруг тепло в каком-то месте. А в Алма-Ате какой-то год, весь декабрь было тепло, слякоть. А в этом году минус 30. То есть, видите, трудно это сейчас изучить, потому что деятельность человека нестабильна. И вот все эти предписания, которые регулируют деятельность людей, нашу деятельность, предписания, хорошие правила, то есть, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога, даны как бы Священное Писание Богом. Бог дает нам правила, по которым можем жить и быть счастливыми. И эти же веды предлагают и различные виды жертвоприношений. Как быть счастливым человеком? У Арджуна тот, кто получил тело человека, не совершает предписанные ведами цикла жертвоприношений, несомненно ведет жизнь полную греха. стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую. Жертва – это безбрачие. Жертва – это семейная жизнь. Все жертва. Жертва – это следование священным писаниям. Жертва – это моя профессия. Речь предназначена для жертвы, для блага других. Мое богатство предназначено для блага других, для жертвы. То есть жертва – понятие такое довольно всеобъемлющее. Ягья, жертва – это одно из имен Бога. То есть это суть этого мира, ягья, жертва. И здесь говорится, что есть другие люди, есть люди, которые должны именно следовать правилам предписания, выполнять свои обязанности. Так мы говорили, это путь к счастью. Но есть другие люди. Послушайте, это необычный стих. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Это освобождение называется. То есть человек может не выполнять никаких материальных обязанностей, когда он не зависит ни от чего и счастлив. У него нет никаких материальных желаний. Но это редкое явление. В писаниях приводятся примеры. Это очень редкое явление, или кто-то, может, достигает при помощи какой-то духовной практики такого уровня. Но есть такие люди. То есть не все люди должны работать. Редкие из них могут быть отшельниками или монахами, саньяси, или как это, блаженные еще называют их в народе. Такие люди были, вот, которые не работали, им не нужно, они другие, у них другой разум, другое сознание. Но эти блаженные, они видят будущее, они могут исцелять людей, то есть они живут по каким-то другим законам. Самоудовлетворенные в себе. Они даже на морозе не мерзнут. Посмотрите картину Сурикова, боярыня Морозова. Там блаженный написан, там на снегу. Практически с натуры был написан, насколько я помню. Они почти без одежды круглый год могли жить на улице. Они, их называли от Бога, то есть эти блаженных неприкосновенны были. Даже Иван Грозный не мог ударить блаженного. Народ бунтовал. Но он убивал кого-то из обычных людей, в отместку на блаженного не трогал. Василий Блаженный, помните? Выполняя предписанные ведами обязанности, человек осознает свое истинное «я». Это ценность священных писаний. Если мы последуем правильным предписаниям вед или священных писаний, нам доступных, мы осознаем себя. Но, конечно же, в этой главе еще Арджуна спросит, все вроде бы ясно, долг, обязанности, жертва, красиво и счастье, но страшная картина. Сейчас будем заканчивать эту тему. Арджуна спросит, Кришна, скажи, а что это за сила? Есть такая сила, которая понуждает меня к греху даже помимо моей воли. Я вот знаю про эти правила, про эти предписания, про то, что это хорошо, а все равно делаю что-то другое. Что это за сила? Она сильнее божественной воли? Что это такое? Кришна отвечает, это вожделение Арджуна. Всепожирающий греховный враг души в этом мире. И речь становится о том, как же все-таки быть. Вот есть враг появился, видите, мой враг живет внутри, он захватил ум, разум, чувства, вожделение во мне, внутри меня. И это вожделение мешает мне выполнять обязанности, предписаны, совершать ягью. Я хочу для себя, я вожделею. Поэтому Кришна говорит, это можно победить при помощи разума и трансцендентного знания. Поэтому в 4 главе будет описываться, что же такое трансцендентное знание. Здесь мы должны закончить тему. Мы примерно с вами прошли третью главу Бхагавад-гиты. Вкратце.
Есть много вопросов у зрителей. Попробуем по порядку. А как почувствовать, является ли усилие человека, старающегося стать преданным Кришне, успешной и радует его? Как почувствовать?
Как почувствовать, что Господь доволен? Это то же самое, как почувствовать, что я насытился пищей. Аналогично. Мы же приводили пример, Господь это как корень дерева или желудок в теле. Если желудок насыщен, все тело удовлетворено. В 6 главе Бхагавадгиты, в 20 стихах, с 21 по 23, насколько помню, описывается состояние самадхи, высшего счастья. И там описывается, что в этом состоянии душа осознает, что высшего счастья не бывает, потому что охвачено все его существо полностью. Это так же, как человек, который наелся, осознает, что он сыт, удовлетворен. Вопроса не будет. Пока есть вопрос, значит, еще нужно работать.
Стоит ли пытаться заново создавать хорошие отношения с близкими родственниками, если они были потеряны из-за деления имущества?
Это не то, что в нашей власти восстановить или разорвать. Восстановить не так легко. Нет, нет. Чтобы стать родственниками в этой жизни, мы должны быть либо любить друг друга в прошлой жизни, либо быть кровными врагами в прошлой жизни, чтобы быть вместе в этой жизни. Кровные враги тоже рождаются вместе. Это тоже связь. Ненависть – это самая сильная связь между людьми тоже. Не забывая друг друга. Даже родственники забывают друг друга, но враги не забывают друг друга. Поэтому, видите, это не так просто. Могут рождаться наши враги, в моей семье, даже дети, причинять мне боль, несчастье всю жизнь потом. И как это восстановить? Это может быть не в наших силах прямо сейчас изменить что-то. Но постепенно мы должны это сделать. Мы должны вытерпеть те последствия кармы, которые мы заслужили. Через родственников, не знаю, через обстоятельства военные или мирные, какие угодно. Люди получают по законам судьбы все это, кармы. Стихийные бедствия кто-то переживает, кто-то переживает военные действия, кто-то никогда в жизни не видел войн. Это различная судьба. Кто-то живет счастливо в семье, кто-то не знает, как жить в мире. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны начать ягью и потерпеть последствия нашей кармы. Так постепенно можно все изменить. Если мы совершаем ягью, постепенно можно все изменить.
Что должен делать, какую ягью должен совершать ученик каждый день и в каком настроении, чтобы стать искренним учеником и слугой и полюбить своего духовного учителя всем сердцем?
Ну, это задают уже вопросы практикующие, преданные. Это не новый человек, который зашел сейчас в интернет. И вы знаете, как практикующие, что лучшая ягья этого века – это воспевание святых имен Бога сейчас. Сейчас это самое легкая и могущественная ягья, потому что другие процессы сложны. Обряды, мантры – это очень сложный процесс. Вряд ли сработает сейчас. Но маха-мантру, если вы воспеваете, она не требует строгих правил, она очень могущественная. Маха-мантра – одна такая маха-мантра. Есть мантры, есть маха-мантра, великая мантра освобождения. Хари Кришна маха-мантра – это киртан, это джапа. Это основа. И как только мы погружаемся в эту вибрацию трансцендентную, у нас появляется дух служения, пробуждается, бескорыстное служение. Это могущество мантры. И так мы можем свою жизнь одухотворить быстро. Лучшая ягья, санкиртана ягья, воспевание святых имен.
Я уже год как изучаю ведическое знание, слушаю ваши лекции, всем сердцем все принимаю, но на практике практически не продвинулась. Очень хочу в храм сходить, но разные обстоятельства. Продвижение может и есть, но очень медленно. Подскажите, как быть?
Не надо сейчас продвигаться через силу. Все хорошо. Просто изучайте Бхагавадгиту. Придет время. Ноги сами приведут в храм. Придет время. Изучайте Бхагавадгиту. Вот это сейчас важно. Читайте ее. Читайте книги Прабхупады. Слушайте лекции. И потом вы почувствуете, что у вас достаточно сил, чтобы пойти в храм. Начать что-то делать.
Тут цитата из Шримад Бхагаватам. Хозяин дома, который встречает гостей и странников злобными, испепеляющими взглядами, низвергается в ад Парьявартана. Там на него в упор безжалостно смотрят стервятники, вороны, цапли, другие хищные птицы, внезапно они набрасываются на грешников. на грешника и со страшной силой выклевывает ему глаза. Вопрос, почему столь сурово?
Это сурово? Мне кажется, это мягкое наказание. В той же «Комсомольской правде» в 80-х годах была статья. Наверное, на всю страницу. Большая статья. Но ее прочитали, весь Советский Союз прочитал. Вся Россия точно прочитала. Нет, это были конец 70-х годов. Это был Советский Союз, да. Да. Прочитала вся страна. И вся страна отреагировала на эту статью. Там описывалось, как один молодой человек сел в машину, поехал в другой город в морозную зиму. Была зима, был мороз стоял. И он, считая, что он едет в машине, он в легком пиджаке был, в рубашке и все. Ну, из города в город, там, несколько часов. Машина сломалась, заглохла. Там под 40 градусов на улице. Он понял, что он может погибнуть. И что же, он вышел из машины и увидел огоньки, как это деревня. И бегом бежал туда, у него был шанс. И он добежал до деревни. Он считает, что спасся. Но он погиб. Никто не пустил его ни в один дом. Вот как тут написано? Все злобно думали, кто такой вообще? Не наш, что он тут делает? Иди отсюда. Человек в рубашке, на улице. Замерз на пороге какого-то дома. Насмерть. Все люди шумели, гудели, говорили, как мы дожили до такого времени. Что это? В войну такого не было. В войну люди были добрые. Что сейчас тут происходит? Куда пойдут эти люди? Вот туда. Вот что имеется в виду. Это не просто какая-то эмоция такая. Это, знаете, гость пришел, это же не просто гость пришел выпить с вами бутылку водки. Это, может быть, если вы так понимаете, то другой вопрос. То есть необходимость есть какая-то серьезная, если человек приходит к ваш дом. Если вы игнорируете его, вот эту серьезную причину, вы совершаете серьезный грех. Серьезный грех. Видите, что в ведах нет понятия «чужой человек». Это понятие человеческое, это не Божье понятие. Человек выдумал это все. Чужой человек. Чужой человек. Такой же человек, как и я. Почему чужой? Мы сейчас пользуемся этим словом «чужой человек». Но с духовной точки зрения нет такого понятия «чужой». Все мы частички одного Бога. Поэтому, говорится, гость – представитель Бога. Это самое греховное. Если гость приходит, то вы его выгоняете из дома. Вы себе вредите таким образом. И потом, если у нас развилось такое сознание, как же его исправить? Для этого существует ад. Но для таких людей, это редко, конечно, таких злодеев найти. Мы же говорим, что карма смешанная. И, конечно же, кроме плохих вещей, мы же делаем что-то хорошее, поэтому там не так просто понять, в какой ад попадет человек и надолго ли. И также он может одновременно что-то райское заслужить. То есть это высшие силы решают. Но вот за такой поступок вот такая. А потом должны считать, должна быть программа, как вот, какой же там будет результат в конечном итоге прожитой жизни. В общем, чтобы в ад попасть, нужно потрудиться. Нужно каждый день гостей выпроваживать из дома. Это точно вот туда вот можно попасть.
Здравствуйте. А как понять, где человек не желает выполнять свои обязанности и прикрывается духовностью, а где реальная отрешенность?
И так понятно. Никто не хочет выполнять свои обязанности сейчас. Сейчас кали-юга, никто не хочет. Все перекрываются чем-нибудь. Вот мы должны стать честными. Это как бы в процессе мы еще находимся. Даже практикующие, мы не думаем, что мы сразу становимся идеальными. Время нужно, очищение. Но это написано в Шримад Бхагаватам, манда суманда мантавья, то есть век кали характеризуется, что люди ленивые, сварливые, лицемерные, злобные, мало живут, плохая память. То есть у нас есть недостатки уже врожденные, ведь мы рождаемся уже с недостатками, как сейчас есть дети с врожденными болезнями рождаются, уже это аномальное явление. Вот кали-юга, это время такое аномальное. Поэтому нам нужно какое-то время восстановить свои качества добродетели, прежде чем мы сможем уже, ну, как бы, душу постичь.
Следует ли из Бхагавад-гиты, что не стоит стремиться к достижениям в науке, бизнесе, спорте?
Нет, нет. Достижения должны быть, но какие? В Бхагаватам говорится, что если деятельность человека, которую он совершает, не приближает его к Богу, она бесполезный труд. Поэтому деятельность в спорте, в науке, в чем бы то ни было, целью имеет приблизиться к Богу. Вот так должна быть устроена наша деятельность. Спорт предназначен для воспитания кшатриев, воинов. Не для развлечений. Также спорт это может быть как обмен культурой, как вот, скажем, такое вот мирное общение с противоположными, как бы со спорящимися сторонами, скажем, еще вот спорт помогает, культура, там, песни, танцы, спорт, это все как бы поддерживает мир какой-то, культура служит этому сейчас. Тоже это как бы хороший смысл. Но как развлечение это отвратительно. Просто люди из этого делают развлечения, как гладиаторские бои, там, не знаю, там, коррида какая-то, развлекаются кровью. Это извращенный вкус. Кшатри, воины, они должны упражняться в убийстве, в военном искусстве, поскольку это их долг, военное дело. Они должны уметь убивать. Их подготавливают к этому. Поэтому им позволяются спортивные игры, и также охота иногда. Но это нужно быть настоящим воином по натуре, чтобы заниматься. Но если это развлечение, это извращенные вещи. Поэтому ничего плохого нет, смотря как мы это используем. Вот тогда мы скажем, плохо это или хорошо.
Человек, может быть, не сразу подсоединился к чату, но тут пишет, что будет после смерти. Очень нужно мне знать.
Что будет после смерти, да. Смотря какая деятельность совершалась в течение жизни. Примерно можно будет сказать, что будет после смерти. Но также не забывайте, что карма прошлой жизни еще не исчерпана. Прошлых жизней. Еще не исчерпана. Она тоже может вмешаться неожиданно. Не только поступки этой жизни определяют, но и поступки прошлой жизни еще могут не исчерпаться. Сложный процесс. Поэтому минимум хотя бы родиться снова человеком, не упасть вниз. Для этого нужно жить на благо, как бы вот людей научиться. Что хорошего можете сделать в жизни? Давайте сейчас решите. Представьте, что вы уже уйдете скоро из этой жизни. Что оставите после себя? Вот думайте, о чем вы думаете? Какое благо хотите принести? Уже по этому желанию можно понять, куда вы пойдете. Это тоже будет одна из причин переселения. Новое тело. О чем думаете? Если никакого блага не хотите принести, это плохой признак. Если вы умираете, думаете, я не успел закончить это дело. Вот здесь хотел сделать то-то, то-то, может быть, построить школу там, или больницу, или помочь этим людям. Я умираю. И вы рождаетесь снова человеком, и будете продолжать эту деятельность. Это в гуне страсти смерть называется. Если же вы думаете о божественном, когда вы умираете, вы идете выше, вы покидаете Землю. Есть высшие планеты. И если вы думаете просто о мести, о ненависти, что и после смерти я отомщу, нет, вы попадаете в какое-то злобное, завистливое тело животного какого-то. И будете всех кусать, злиться, рычать и так далее. Яд копить, что-то такое. То есть можно упасть вниз, можно родиться новым человеком, можно пойти вверх. В гуне благости мы поднимаемся. На высшие планеты страсти. В человеческом обществе рождаемся снова. И в невежестве, в глухом, рождаемся в животных формах жизни. Поэтому попытайтесь понять сейчас, что вы хотите после себя оставить. Либо вы ненавидите этот мир, хотите уйти из него. Это вниз. либо не успели что-то сделать хорошее в человеческом обществе, родитесь человеком, либо вы познали высшие миры и высшую добродетель в этом мире. И ваша добродетель не умещается уже в форме человека, вам нужно другое тело, более высокое, чистое тело. Это нужно взвесить.
Но стоит ли воспевать Маха-мантру самостоятельно, если нет учителя?
Да. Она не требует никаких строгих правил. Каждый может повторять мантру, каждый извлечет благо. Но особенно, если есть учитель, конечно же, это особенно. Но Маха-мантру каждый может петь.
Пятый год изучаю веды, практикую мантру. Зачем, ну, стоит ли тратить силы на инициацию и служить божествам, если нет реализации и уверенности, что божества – это Бог? Тем более, что у многих, те, кто больше практикует, тоже нет такой реализации, что божества – это Бог.
Не подражайте другим людям. Вы идите тем путем, который слышите в сердце. Зачем устанавливать божества, если у вас нет отношений с божествами? Кто-то это сделал, потом вы думаете об этом. Нет, вы должны идти как бы своим путем, развиваться на своем уровне, быть счастливы. Читайте Бхагавадгиту, повторяйте мантры, то, что у вас получается, то, что вы любите делать. Делайте хорошо, и постепенно вы увидите отличие материи и духа. Придет понимание божеств также. И другие вещи откроются, и потом еще, а еще, 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 и много чего.
Если все карма, то тогда, получается, нет смысла действовать самому. Нужно ждать, когда все упадет в рот само. Правильно?
Карма означает также вынужденная деятельность. Не можем уклониться. Читали мы сегодня, да, стих из Бхагавадгиты, что невозможно отказаться от деятельности даже на мгновение. Поэтому мы должны действовать. Это закон кармы. Карма уже есть, понимаете? Поэтому мы будем действовать. Понимаете, карму как то, что вокруг меня, но карма и внутри меня. Например, вы хотите есть. Что вы с этим сделаете? Желудок-то работает. Вы говорите, я не пойду на работу. А желудок говорит, пойдешь на работу. Иди на работу, иди на работу. Я ему скажу, 5 раз не пойду на работу. А он мне 1 000 000 раз скажет, ну иди на работу, кто победит? Вы будете вынуждены это сделать. Это карма, вот она карма. Даже чтобы рот открыть, нужно деятельность совершить. Но карма как снежный ком. К нам приходит какая-то реакция. Мы же ответим на нее. Если бы не отвечали на реакцию, ну, карма бы исчерпалась просто. Но мы-то ответим на реакцию. Например, человек говорит плохое слово другому человеку. Тот обижается. И отвечаем ему 2 дурными словами, заметьте. Он говорит, я тебе 1 плохое слово сказал, ты мне целых 2 слова плохих сказал. На тебе пощечину, шлеп. Еще добавляет что-то. Он не терпит, он добавляет что-то. Я тебя просто обидел, ты меня ударил. Кулаком в нос сломал переносицу. Ах так, тот достает нож. Режет этого человека. Ах, ты меня резать, тот пистолет убивает этого человека. И если идти таким путем, у нас уже есть ядерное оружие. Как это было? Это карма. Снежный ком. Есть чувство, есть ложное эго. Вы не можете точно ответить на поступок другого человека. Это только самоосознавшие души могут точно ответить на ситуацию, на поступки других людей. Не злоупотребляя своей свободой выбора. Обычный человек – это снежный ком кармы создает. Она только увеличивается, растет. Грех от греха исходит, в итоге весь мир под угрозой исчезновения. Это и есть механизм кармы. Поэтому вы не можете остановить его просто. Бездействовать вы не сможете. Вынудят законы природы.
А в Ведах говорится, что Господь гораздо больше нас хочет, чтобы его духовные дети вернулись в духовный мир. Но почему лабиринт Майи так трудно преодолеть и найти дорогу в мир вечности и любви?
Из-за вожделения. Мы сегодня упомянули, да, из Бхагавад-гиты. Почему так трудно? Ведь все же ясно написано. Разве мы что-то новое говорим? Я думаю, что сейчас нас понимают и христиане, и мусульмане, все понимают. Все это в других писаниях так или иначе тоже отмечаются эти моменты. По-разному. Наставления все даны всем, всем уже пророками, всем, всем людям, всему миру. Почему же никто не следует этому? Потому что есть вожделение. А вожделение можно победить только разумом, который вооружен трансцендентным знанием, духовным знанием, божественным знанием. Вот сейчас мы должны прийти к этому моменту. Если мы хотим, на самом деле, улучшить жизнь свою и общественную жизнь, мы должны получить духовные знания. Там мы сможем справиться с этим препятствием.
Марина пишет, если человек не по судьбе, можно ли что-то сделать, чтобы он стал судьбой? Например, выйти замуж.
А, это все по судьбе? И замуж, и развод, это все по судьбе. Но вы ничего не можете изменить в своей судьбе. Карму не обойдешь, говорится, но только можно перепрыгнуть по вертикали. Если получить трансцендентное знание, которое сжигает карму, другого нет способа, невозможно обойти карму. Это подобно лабиринту жизни, в котором никто никогда не найдет выхода. Но если по вертикали поднимитесь, сверху вы сможете найти вход и выход. То есть вертикальный прогресс, духовный рост должен быть у человека. Не думайте, что развод это не по судьбе, это тоже по судьбе. И плохой человек тоже придет по судьбе. Если мы обманули в прошлой жизни, в этой жизни придет обманщик тоже. Если враг был в прошлой жизни, не успел отомстить, в этой жизни придет и отомстит. Придет как муж, как сын, не знаю, как подруга. Или как открытый враг может прийти, это уже зависит от тонкости. Не играйте в игрушки с судьбой. Не думайте, что по судьбе это значит все хорошо. По судьбе может быть все плохо. Это зависит от наших заслуг. Если мы хотим, чтобы все было хорошо, мы должны обрести божественное знание. Тогда все хорошо будет. Даже те плохие вещи станут хорошими для нас. Все на благо пойдет. Не упрощайте. Я бы не хотел, чтобы вы упрощали вот эти вот знания. Что дайте мне мантру, и чтобы хорошо выйти замуж. Это глупость. Вы получите то, что заслужили каждый из нас. Каждый человек. Это нужно вытерпеть. И улучшить свою судьбу сейчас этой деятельностью духовной. Вот сейчас ожидается, что мы включим какие-то свои высокие энергии, высокие мысли. Хорошие слова, поступки, вот начало. И нужно будет терпеть еще последствия прошлой кармы. Они ослабевают в духовной практике, конечно. Я слышал такие примеры, что если вам суждено быть сегодня зарезанным по закону кармы обычному, но вы завтра суждено быть зарезанным, а сегодня начали повторять махамантру, допустим, встали на духовный путь. Завтра вы идете на кухню, берете нож, режете хлеб и режете себе палец. Все. Получили карму. Или во сне вас убивают, вы переживаете это все. То есть карма ослабевает. Но не меняется, она ослабевает лишь. Дает возможность нам продвигаться духовно.
Последний вопрос. Михаил уже третий раз пишет. Харе Кришна. Я подарил другу неверующему Евгению, прекрасному человеку, Бхагавад-гиту. Что вы ему посоветуете?
Оставаться хорошим человеком и читать Бхагавад-гиту. Это радостно слышать, что есть такой Евгений, хороший человек, и у него есть Бхагавад-гита. Я просто счастлив. Все, что нужно, все на своих местах, видите. Просто пожелать ему удачи хочу. Спасибо на сегодня. Все.